Особое мнение.
11:06. Татьяна Троянская, микрофон, Ольга Дашук у нас за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня особое мнение Максима Резника, депутата Законодательного собрания. Максим, здравствуйте.
Да, Татьяна, добрый день.
Давайте посплетничаем про ваших коллег. Начнем.
Неблагодарная.
Тем не менее.
Попробуй, давайте.
Илья Пономарев. Сегодня Госдума рассматривает вопрос об аресте депутата Ильи Пономарева. И профильный думский комитет рекомендовал палате согласиться на такой шаг. Возбудили уголовное дело о растрате 750 тысяч долларов фонда Сколково. Какие прогнозы? Осудят? Сам Пономарев сегодня в интервью «Эхо Москвы» сказал, что да. Он уверен в этом.
Конечно, у меня нет сомнений, потому что это политическая расправа. Я не следователь, я не берусь судить по поводу Сколково. Но я абсолютно уверен, что там, помимо Пономарева, даже если предположить, что он виновен, в Государственной Думе есть такие персонажи, что он по сравнению с ними это просто детский лепет на лужайке, понимаете? Поэтому, конечно, это избирательная абсолютная история, избирательное применение следственных органов. В общем, это, он не первый. Но, конечно, это месть, как не относиться к позиции Ильи, но это месть за его позицию по Крыму. Это все понятно абсолютно для меня. Это, я думаю, понятно любому, независимо от того, как человек относится к вот этой истории с Крымом. Просто, если ты хоть сколько-нибудь следишь за российской политикой, или то, что называется российской политикой, то, конечно, ты понимаешь, что это избирательное применение законов против неугодных. Это в ряду там дела Шлосберга. То есть это все вещи абсолютно для меня понятны и политически мотивированы.
Ну, то есть получается, что грехи есть у всех, но выдергивают тех, кто неугоден по другим причинам и вспоминается
конечно,
ему
как
именно
говорил,
те грехи.
Как, по-моему, при фашисте Муссолини, Виталий, это говорилось, да, друзьям все, врагам закон.
Понятно. Да. И что ему, продолжать оставаться там, где он есть, и не возвращаться?
Ну, видите, Таня, это личный выбор любого человека, если мы вообще говорим о том, уезжать, не уезжать, оставаться, не оставаться, рисковать, не рисковать. Тут советы давать невозможно. Я не знаю. Я думаю, что, конечно, если Илья вернется, то он будет посажен в тюрьму, у меня в этом нет сомнений. Поэтому я предполагаю, что он сделает выбор все-таки в пользу свободы и вернется в Россию тогда, когда он сможет рассчитывать на действительно беспристрастное следствие и разбор того дела или тех обвинений, которые ему инкриминируют. Но это личный выбор, понимаете, здесь очень сложно давать советы. И то, и другое решение можно объяснить.
С другой стороны, другой ваш коллега Лев Шлосберг, которого вы только что упомянули, он благодаря вот такой расправе заработал себе какие-то политические очки позитивные. Илья Пономарев вот на этом деле, он сможет заработать очки или здесь, ну, такое недостойное свержение?
Ну, вы знаете, я не думаю, что он сейчас в нынешней ситуации поиска врагов, он сможет заработать какие-то очки, я не думаю, потому что, понятно, вот скажут, ага, вот смотрите, он сбежал к нашим врагам, Соединенные Штаты, он, по-моему, там же находится, если я не ошибаюсь. Да, ну, где-то там, значит, вот он, значит, это как бы люди будут считать это неким доказательством вины, наверное, да, хотя бы косвенной. А поэтому для меня, еще раз говорю, для меня не ясна история со Сколковым, но для меня ясно, что это политическая расправа. Вот. Если в истории со Шлосбергом все понятно, потому что там за уши притянуто все, что можно было притянуть, то здесь просто мы действительно не можем судить о том, насколько верны аргументы следствия. Просто еще раз говорю, мы понимаем, что все это происходит в политических интересах, в интересах, значит, расправы над политическим оппонентом. Про очки не могу говорить. А что касается Шлосберга, то хочу вам сказать, что, вы знаете, в любом случае, вот все это давление и преследование власти, конечно, да, в глазах определенной части, думающей части населения, помогает человеку, так сказать, привлечь к себе внимание, да, невольное. Но это все равно, честно говоря, не та процедура, через которую хочется пройти снова, ее повторить, знаете, там, как, например, я уверен, что вряд ли Андрей Пивоваров захочет снова, так сказать, для того, чтобы получить общероссийскую известность, оказаться в местах лишения свободы.
Не знаю, мы не можем это утверждать.
Ну, по крайней мере, я сужу из разговора с Андреем, да.
А потом за рубежом можно еще какие-то очки получить.
Ну, не знаю, по крайней мере, тогда действительно, наверное, судить не могу, могу лишь посплетничать, могу лишь вспомнить себя самого в 2008 году, когда тоже много говорили о том, когда я оказался в СИЗО по обвинению в избиении полицейских. Могу вам сказать, да, тогда я получил тоже очень широкую известность, но, поверьте мне, это не стоит того, чтобы оказаться в тюрьме.
Слава еще одного депутата, она, конечно, гораздо шире нашего города. Виталий Милонов возглавил рейтинг незаконопослушных парламентариев. Депутат получил 40 штрафов от ГИБДД. Автомобили, зарегистрированные на Милонова, превышали скорость на 40 и даже на 60 километров в час сверхразрешенных. Это, разрешенная эта информация от Live 78, но в среду средства массовой информации. Знатный гонщик наш, депутат.
Наш межгалактический депутат, возможно, летал на ракете куда-нибудь на Марс или Юпитер,
видимо,
бороться с геями.
Спешил.
Там что-то устанавливать, там тоже нормы морали и нравственности. Но, видимо, превысил скорость, и межгалактический патруль его задержал. Поэтому, конечно, он известен далеко за пределами планеты Земля, скажем так. Но в данном случае мне трудно судить. Я никогда не видел Виталия Валентиновича Милонова за рулем.
Может быть, это просто у него водитель?
Возможно, да. Машина
у него
не факт, что... Ну, то есть, может быть, он и водит, но я просто не являюсь его близким товарищем, чтобы, значит, вот знать об этих его привычках. Ну, тем не менее, любопытные факты, я думаю, даже если это твое транспортное средство, и кто-то другой на нем нарушает, ну, наверное, в следующий раз будете разборчивее, в смысле выдачи своего транспортного средства кому-то другому, или возможности посадки за руль того, кто превышает, нарушает и так далее.
Ну, кстати, вот ГИБДД утверждает, что еще раз он несколько раз выезжал на встречку и дважды был оштрафован даже за езду без полиса ОСАГО и талона о техосмотре.
Ну, у нас были такие скандалы еще в самом начале созыва, когда еще депутатом был нынешний глава Невского района Петербурга Константин Серов, и при этом возглавлял комиссию по законности и правопорядку, и вот был скандал, связанный с машиной, принадлежащая ему, или машина с номерами, которая зарегистрирована на него, тоже нарушала, на встречку выезжала, и возмущались даже его коллеги по фракции «Единая Россия» по этому поводу. Так что такие случаи вполне... Я думаю, что ничего страшного. Очень хорошо, что в данном случае Лайф 78 эту информацию раскопал. Не знаю, насколько она правдива, надо проверять, но лишним это не будет. Мне кажется, что человек, который согласился стать депутатом, то есть быть нанятым на публичную работу политическую, он должен быть готовым к этому, что о нем будут много чего рассказывать, много чего копать про него.
А что, специальная карточка депутат законодательного собрания на ДПС никак не действует? То есть штрафы все равно, получается, выписываются?
Ну, по крайней мере, я точно знаю, например, от своей коллеги Ольги Галкиной, да, что, например, ее машину, да, эвакуировали, например, причем на площади Исаакиевской, недалеко от законодательного собрания. Поэтому в данном случае, ну что ж, так же, как и всем, она доставала свою машину вот при помощи, так сказать, необходимых бюрократических процедур. В данном случае я не считаю, что статус депутата должен давать какие-то специальные...
А вы водите машину?
Я нет. У меня есть права, но мне счастливо повезло с женой во многом, но в том числе и в том, что она водит машину.
То есть к вам в этом смысле не придраться.
Да, да, да. Ну, что-нибудь найдут, если надо будет, это не проблема.
Давайте о Live 78, да, этот холдинг, который пришел в Петербург, и благодаря этому в Петербурге исчезли три газеты. Это
Невское время,
Вечерний Петербург и Смена. Да. И пару дней назад депутаты законодательного собрания написали письмо Путину. Ну, звучит немножко, мне кажется, комично. Депутаты пишут письмо Путину.
Ну, попробую защитить депутатский корпус, тем более, что
кто,
сам
кто
я
стал
тоже
инициатором?
Поддерживал. Инициатором вносил его спикер Вячеслав Макаров, председатель законодательного собрания. Но могу сказать, что его поддерживали, в общем, люди разных фракции и партии, в том числе и потому, что, несмотря на то, что некоторые из этих газет, например, газета «Смена» постоянно, значит, позволяет себе, так сказать, с моей точки зрения...
Позволяла
себе оскорбительные выпады в адрес, там, либералов, например. Но, тем не менее, все-таки для меня «Смена», «Вечерний Петербург» и «Невское время» — это некие бренды, связанные с ленинградской и петербургской журналистикой. Понимаете, вот есть такое ощущение, что последние годы у нас постоянные утраты в этом смысле, да? У нас петербургское телевидение, «Пятый канал» сначала перестал быть петербургским, 100 ТВ у нас нету, теперь вот газеты эти, которые, ну, действительно неотъемлемая часть истории ленинградской и петербургской журналистики. Хорошо, что с «Эхом Петербурга» все закончилось, хорошо, это большое счастье. Но это, наверное, единственный позитивный момент. Я хочу сказать, что сами вот канал Live 78, радио «Балтика», мне импонирует, как они, да, то это энергетика, с которой они сейчас работают. Я не знаю, что будет дальше, но я не собираюсь в данном случае вмешиваться в дела собственника. Это право господина Габрилянова определять все эти вещи. Но все-таки вот такая вот атмосфера постоянных утрат, она, конечно, напрягает людей независимо, и депутатов в том числе. Почему обратились к Путину? Потому что мы не рассчитываем, что Владимир Владимирович детально и предметно ознакомится, значит, с письмом депутатов. Но, понимаете, это некая планка, некая попытка привлечь внимание, да, в том числе и за счет имени президента к этой проблеме. И вот, насколько мне известно, это обсуждается в кулуарах, да и публично это уже звучало. Было бы неплохо, чтобы эти газеты, конечно, нашли себе возможность... внебюджетного финансирования. Ну и бюджетное финансирование, поверьте, если особенно посмотреть на траты бюджета, которые абсолютно избыточные, можно найти для того, чтобы поддерживать эти газеты. Иначе мы просто скоро останемся просто без одним петербургским дневником, понимаете?
Максим, вот, кстати, да, сейчас о петербургском дневнике, но мне очень понравилась мысль Андрея Константинова, журналиста. Он сказал, что о чем речь, что, ну, я сейчас не говорю о «Вечернем Петербурге», я говорю о двух других газетах, что контент при прежний. Он действительно давно-давно исчез, и осталось только... То есть это была мумия. И сейчас депутаты обращаются к президенту для того, чтобы воскресить мумию. А на самом деле газеты-то умерли давно, остались только названия.
Ну, вы знаете, я признаюсь честно, я не так уж часто читал эти газеты, мягко говоря, да. Но, понимаете, я все-таки считаю, что если оболочку удается сохранить, а оболочка это не неотъемлемая часть истории петербургской журналистики, то наполнить ее новым содержанием вполне возможно. Например, я бы считал, что из одной из этих газет, ну, неважно, например, «Невское время» или «Вечерний Петербург», можно сделать парламентскую газету Петербурга. Ведь в чем, например, моя претензия к петербургскому дневнику? В том, что тратятся деньги всех налогоплательщиков, а точка зрения только одна. Все о нем и немножко о погоде, понимаете? Если это будет парламентская газета, которая дает возможность высказываться представителям разных политических направлений, тогда понятно, почему для информирования населения тратятся деньги налогоплательщиков, потому что тогда в этой точке зрения представлены, в этой газете все точки зрения всех налогоплательщиков, тогда это объяснимо. Вот с таким подходом я был бы согласен на финансирование этих газет из бюджета.
А вы думаете, что если это будет парламентская газета, что не превратится она в петербургский дневник?
Я думаю, я уверен, что нет, и я объясню почему. Потому что парламент в Петербурге, в отличие практически от всех остальных парламентов в нашей стране, это место для дискуссий. И я абсолютно убежден в том, что, например, история со Шлосбергом абсолютно невозможно в петербургском парламенте в нынешнем его виде. Я абсолютно убежден в том, что у нас нет поиска каких-нибудь врагов. Понимаете, когда, например, спикера Макарова спрашивают о людях, которые имеют другую позицию по украинскому конфликту, и говорят, вот кто, назовите национал-предателей. И Вячеслав Макаров говорит, у нас нет национал-предателей, у нас есть люди, имеющие другую точку зрения. Это, в принципе, кредо политическое сегодня нашего законодательного собрания. Кстати, поэтому оно не устраивает Смольный во многом. Поэтому я уверен, что если законодательное собрание останется по своему духу таким же, как сейчас, то газета парламентская будет действительно местом для дискуссий и будет представлять разные точки зрения.
То есть у вас оптимистический взгляд на будущее, получается, петербургского парламента?
У меня вообще оптимист, даже можно сказать клинический, потому что иначе невозможно заниматься тем, чем я занимаюсь.
Это тоже можно считать оптимизмом? Некоторое время назад вы говорили о возможности пойти в Государственную Думу.
Вы знаете, нет, я говорил, ну, я, конечно, сказал в том числе и о себе, но прежде всего я хотел подчеркнуть, что вот та нарезка кругов Государственной Думы, которая по Петербургу представлена Центральной избирательной комиссией, объединяет в одном округе Центральный район, Василеостровский, Петроградский, Адмиралтейский. Это собственный исторический центр, охраняемый ЮНЕСКО. Я говорил о том, что обязательно в этом округе мы должны сделать все, чтобы победил представитель градозащитного сообщества. Не должен быть ни представитель строительного лобби, ни представитель администрации города. То есть это принципиальная задача. Я готов участвовать в ее реализации, но это не обязательно должен быть я. Если что, то я готов. Но смотрите, я просто знаю о том, кто там сегодня заявился. Да, я пока не вижу среди тех людей, кто заявился, вот людей, которые на это могли бы работать. Ну, например, там Владимир Бортко от КПРФ говорил, что будет участвовать. Но Владимир Владимирович известен не только как такой последовательный сталинист, но и как человек, активно поддерживавший башню «Газпрома». То есть в этом смысле по своим параметрам, при всем уважении к его таланту как режиссера, он не подходит. Об этом я говорил, потому что я считаю, что это принципиальная задача. В этом округе должен быть защитник исторического центра, обладающий полномочиями депутата Государственной Думы.
До выборов еще есть время. Конечно. Что называется, поживем-увидим. О защите культурной столицы. Тоже пару дней назад новость от того же источника Life78. Пока действительно они очень активно работают, и тоже никто не знает, что будет дальше. Может быть, это, кстати, немножко остановимся на этом. Это такая приманка публики? Или все-таки канал пришел сюда и понял, что в Петербурге нельзя работать так, как работает в Москве Life News?
Вы знаете, я думаю, Татьяна, что второе тоже, по крайней мере, имеет место быть. Почему? Потому что, эти же вещи там не увешиваются на двери, но город маленький, мы узнаем, что когда, например, мы с Мариной Шишкиной высказали свои сожаления по поводу исчезновения канала 100 ТВ, то тут же попали в черный список, и корреспонденты прямо нам говорили, что мы не можем там вот вас снимать, потому что вот, значит, вы уже в черном списке. То есть попытка работать как обычно, она была. Но через какое-то время...
Вас пригласили.
Да, насколько это просто исчезло. Да? То есть, может быть, люди поняли, что придется всех, кто, ну, грубо говоря, имеет свою точку зрения, а значит, потенциальный носитель новостей, включить черный список, да о чем же вы будете говорить, да, какие новости у вас тогда будут. Либо нужно как-то менять подход. Мне кажется, что все-таки это понимание присутствует, что надо менять подход, что Петербург город особый. И на сегодняшний день, как работает Life78, мне, ну, понимаете, что есть шероховатости, сложности, там проблемы, как у любого живого организма. Мне пока у меня вызывает осторожный оптимизм, честно вам скажу. То же самое и Радио Балтика, вот честно вам скажу. Возможно, они каким-то образом будут способствовать интенсификации конкурентной среды, да, оживлению всего этого в Петербурге. Это, может быть, не так плохо. Другое дело, что, конечно, как вы правильно говорите, это может оказаться и приманкой, чтобы потом, так сказать, завоевав аудиторию, значит,
внедрять
да,
то, вы, что
очередной
хочется.
Ушат, значит, вот, пропаганды, значит, вылить в полном объеме буквально там перед выборами. Все возможно.
Угу. Итак, сохранение нашей культурной столицы. Пару дней назад новости о том, что новый директор в Театре комедии почему-то забрали директора в Театре Зазеркалья и перевели его в Театр комедии. Конфликт между директором и художественным руководителем Татьяной Казаковой, которая с 1995 года занимает пост художественного руководителя, такая несменяемая должность. Причина, как говорил господин Сухенко, наш председатель комитета по культуре, в том, что Ястребова якобы вмешивалась в художественную политику. Понятно, что это городской театр, но, однако, возмущены артисты. Ольга Антонова, известная петербургская актриса, покинула
Она
театр.
Не только петербургская. Но...
Да, да. И часть администрации ушла из театра. Некоторые артисты остались в театре, ропщут. Михаил Разумовский попал в реанимацию. Вот в такие ситуации законодательное собрание должно вмешиваться?
Да, всегда вмешивается. Вот я думаю, что если вы так вспомните ретроспективно, Татьяна, работу нашей комиссии за вот этот парламентский созыв,
да, особенно
во все,
вы,
мы
да.
Во все эти вещи ну, всегда
вот,
вмешиваемся.
Вот
и здесь мы вмешаемся, но на сегодняшний день нет обращения. Не потому, что мы по формальному признаку, знаете, вот там нет обращения, значит, мы и заниматься не будем. Нет, конечно. Мы, конечно, пытаемся выяснить ситуацию, так сказать, разобраться в ней уже до формально-официального обсуждения. Но это вещи очень деликатные. Во-первых, я вам скажу, что из тех представителей комитетов по культуре, с кем мне приходилось сталкиваться, а их было уже несколько за это время, и Месхиев, и исполняющий обязанности Ларионов, и потом Панкратов, Сухенко все-таки, так сказать, с моей точки зрения, самый удачный. Кандидатура.
Потому что он бывший депутат?
В том числе, потому что человек с большим опытом и понимает и с другой стороны, как это все выглядит, да, поэтому я не хочу здесь, значит, здесь ведь не вопрос, значит, устроить сейчас просто скандал. Вопрос разобраться. Единственное, что меня, конечно, немножко, так сказать, вызывает вопросы, скажу так вот, да, что нет внятных объяснений, да, вот все-таки вот что-то, что значит вмешивалось, да, и были жалобы там, если вот мы видим, что коллектив так, по крайней мере, неоднозначно отнесся, значит, к этому решению, то, может быть, имело смысл сначала поговорить с коллективом. Я не знаю, в любом случае, я почти уверен, что в той или иной форме наша комиссия будет к этому вопросу обращаться. Да? Вопрос, насколько это будет острое обсуждение. Я бы хотел избежать, конечно, вот, сказать, таких вот конфликтных историй, хотя сама по себе история все равно конфликтная, и нам нужно будет проявлять максимальную деликатность, с одной стороны. С другой стороны, конечно, нужно сделать так, чтобы, ну, извините за банальность, справедливость торжествовала, и мы выяснили ситуацию.
Ну, вопрос, что такое справедливость,
да.
Потому что актеры тоже... А какое имеют право актеры выбирать себе художественного руководителя? Например, да? Это городской театр. Если тебе не нравится театр, то пиши заявление и иди в другой театр. Можно же и так тоже
Ну, можно
рассуждать.
И так, но, наверное, все-таки вот мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы актеры занимались творчеством, любимым делом. Они занимались вот письмами в инстанции всевозможные, конфликтами между собой. Ведь это конфликт не первый. И думаю, что, к сожалению, не последний. Просто сама атмосфера сейчас, она не очень способствует творчеству вообще. И, в частности, вот в городе, к сожалению, тоже случаются время от времени с завидной периодичностью вот эти конфликты, в которых нам приходится разбираться. Даже иногда, когда это конфликт областной, как было с театром на Литейном. Поэтому, конечно, я думаю, в ближайшее время комиссии так или иначе этот вопрос будет поднят.
Ну, еще один конфликт, скандал, или как хотите, случился с Всероссийской театральной премией «Золотая маска». Был объявлен на сайте СТД новый экспертный совет, который меняется каждый год, и на этот раз в комиссию вошли не только театральные критики, специалисты, да, но и идеологи.
То есть специалистов заменили на пропагандистов.
Ну, идеологов, скажем так, да, которые возмущались и, в принципе, говорили о том, что несправедливо давать премии москвичам и петербуржцам, почему Кирилл Серебренников получает вечные награды, и Лев Додин, нужно обратить внимание на театры.
Но Кирилл Серебренников, насколько мне известно, уже отреагировал.
Уже
на это,
отреагировал, да. Кирилл Серебренников
отказался
от этого. Ну, и Кирилла Серебренникова считают, что вот его отказ Минкульт считает попыткой запретить профессию критика.
Ну, Минкульт, тут, понимаете, все с головы, как говорится, да, гниет или растет, как хотите. У нас же ведь министр культуры Владимир Мединский, он же не специалист, он пропагандист. Вот на самом-то
деле. Он книги пишет, он историк.
Ну, нет, не надо, пожалуйста. Историк – это я, с вашего позволения, учитель истории. Вот, а он пропагандист. Это разные профессии. Вот тут я настаиваю. Значит, и поэтому мне все это не удивляет. Я тут вот согласен с Валерием Фокиным, с другими уважаемыми мэтрами, скажем так, которые говорят о том, что сегодня необходимо отбросить всякие мелочные там разногласия и конфликтные сюжеты, которые, без которых невозможна творческая среда, мы это понимаем. Но сегодня просто наступление мракобесия по всем фронтам, со всех сторон вот эти вылезут эти упыри и вурдалаки, экспертные советы какие-то, худсоветы нам тоже пытаются все время навязать. Мы с периодичностью там довольно изрядно...
А худсоветы существуют, на самом деле, уже? При театрах существуют?
Ну вот, не знаю, то есть, сколько мне известно, пока все-таки...
В некоторых
это
театрах абсолютно
пока,
точно.
Пока, по крайней мере, все-таки это не стало большой проблемой, ну, там, уровня Советского Союза, да, когда были вот эти вот худсоветы, которые могли на полку что-то положить. У нас вот мой коллега Андрей Анохин, он что-то подобное предлагает, там, клеймо ставить на художественные произведения, в смысле, рекомендовать, не рекомендовать. Надо сказать, что наша комиссия в понедельник рассматривала все... Абсолютно единогласно.
А что он предлагал?
Ну, тоже что-нибудь, тоже вот создавать такие общественные советы. Как ни назови, а это цензура. Это просто цензура. Это назвать можешь как угодно, понимаешь? А как бы реально это цензура, и все против этого высказались. Причем, я могу сказать, что выступали как бы как либералы, типа Марины Шишкиной, так и член «Единой России» Анастасия Мельникова, то есть человек, который погружен непосредственно, да, в процесс творческий. Угу. Мы это прекрасно знаем. Замечательная актриса наша. И вот, слава богу, покавка у нас в парламенте, опять же, такие инициативы вызывают отторжение. Насколько долго нам удастся противостоять и внутри, и вовне, ну, не знаю. Но то, что надо противостоять, это точно. Тут я согласен, что нужно независимо, так сказать, от политических предпочтений, личных взаимоотношений, этому противостоять. Потому что вот эти упыри и вурдалаки просто со всех щелей лезут. Просто это действительно реально большая проблема, которая представляет угрозу для творческого процесса, для культуры нашей.
Ну, смотрите, деятели культуры в этом смысле могут остаться в одиночестве в какой-то момент, потому что, ну, вот, например, Левада-центр, да, опрос... несколько дней назад проводила, 75% россиян считают страны Запада противниками России, дают негативную оценку роли США в мире. Ведь эта же история возникла не случайно. Здесь мы должны, наверное, благодарить и средства массовой информации.
Ну, безусловно, это образ врага, это то, без чего невозможно объяснить внутренние сложности режиму, подобному нашему авторитарному режиму, который давно уже сложился в России. Образ врага необходим. Но, понимаете, этот ответ россиянина на вопрос Левада-центра, это ответ под влиянием телевизора, под влиянием Киселевщины.
Но оно же есть.
Оно есть, но, Таня, это совершенно не значит, что эти 75% не пойдут смотреть американское кино. Это совершенно не значит.
Смотря какое американское кино.
Да почти любое. Вот почти любое. Вот особенно всякие вот эти так называемые блокбастеры. Да они вот эти, скорее всего, именно эти 75% побегут смотреть.
То есть у них
в отличие от тех 25%, которые не считают врагами Америки.
То есть нет соотношения у них. То есть они смотрят американское кино и едят американскую еду, да,
в Макдональдс, потом в кино, да. Смотреть американский блокбастер. «Смертельное убийство 5», понимаете?
А потом слушают и говорят, все во всем виноват Обама, Америка.
Да, совершенно верно.
То есть просто нет вот этой причины связи, причины следствия.
Ну, я думаю, что да, во многом это уже слишком сложно. Понимаете, это же не попытка вот в одноклеточном режиме инфузории туфельки, как это делает Киселев, объяснить вот это вот с экрана. Это несколько более сложный процесс, тут думать надо.
О других сложных процессах после московских новостей.
Особое мнение.
Мы продолжаем. Особое мнение. Максим Резник, депутат законодательного собрания, у нас в студии. И мы говорили о всяческих инициативах. Вот одна из инициатив президента, который внес в Госдуму закон о запрете искать экстремизм в священных текстах. Документ этот размещен в базе данных Нижней палаты. Ну что, здравая инициатива?
Ну, в целом, да. Вот если в данном случае я смотрю больше как историк, то есть, конечно, к историческим документам, значит, проверять исторические документы религиозного, в том числе, свойства, да, назначения на экстремизм, ну, по меньшей мере, странно. Ну, давайте тогда начнем, значит, преследовать католиков за инквизицию, да, то есть, ну, то есть, это, конечно, безумие совершенно. Тут я абсолютно согласен. Другое дело, что часто исторические документы, в том числе религиозные тексты, используются с нашими современниками, да, для своеобразной личной трактовки, своих комментариев.
То есть, интерпретация.
Вот это совсем другое дело. Вот эти, как вот здесь я агнец от козы лишь бы отделил, да, и зерна от плевел, скажем так, потому что это вещи разные. Одно дело трактовка, это абсолютно современный новодел, скажем так, да, и здесь применительные все должны быть применяться все статьи Уголовного кодекса, как к любому гражданину и к любому деянию или к любому любому тексту. Другое дело, исторические документы, в том числе и религиозные, которые, конечно, не могут быть основанием для привлечения их, для проверки их на экстремизм.
Но тему это, в принципе, закрывают, не будут к Корану придираться, потому что вся же эта история возникла из-за того, что Коран там как-то был какой-то наезд на Коран, да?
Ну, если захотеть проверить на экстремизм Библию, Коран, там, Тору там, и так далее, то есть тут, пожалуйста, мы при желании найдем везде. Значит, призывы к насилию, призывы, так сказать, там, к, там, скажем так, нетерпимое отношение к неверным, я так мягко скажу, да, независимо, кто эти неверные. Но это же действительно, это все-таки исторические документы, это, значит, не то, что должно проверяться на экстремизм. На экстремизм должны проверяться вещи, которые, там, или документы, которые сегодня интерпретируют, еще раз говорю, вот какие-то там религиозные фундаментальные документы, и здесь, пожалуйста, здесь применение закона никто не ограничивает. Сколько я понимаю, законопроект, который вносит президент, он как раз об этом. О том, что это касается именно самих исторических документов.
А еще одно решение. Мосгорсуд впервые навсегда заблокировал сайты с нелицензионным контентом. И под запрет попали 13 порталов. Ну, в общем, это порталы, где люди имели возможность, право скачивать, не право, а возможность, конечно же, скачивать фильмы бесплатно, книги, музыку.
Ну, честно скажу, я вот... принципиальный сторонник того, чтобы ограничивать и запрещать как можно меньше. Да, но с другой стороны, конечно, все равно есть сайты, как бы я сам, извините, там несколько раз вот подал на сайты, которые совершенно там человеконенавистнические настолько, что там их не то что читать, их на них смотреть противно, просто на них вот находиться, да. И здесь, конечно, вот через судебные решения, конечно, должна существовать возможность
здесь
и процедура.
Речь о именно
скачивание кино,
да, торренты.
Да, торренты, так называемые. Ну, скажу вам так, истекая кровью, честь борется с моей любовью. То есть, как глава комиссии по культуре законодательного собрания, я, конечно, понимаю, что необходима защита авторских прав, и вот все эти вещи, это законодательство должно быть рабочим, работающим. Но, с другой стороны, как пользователь, я, конечно, понимаю сотни тысяч, а может быть и миллионы пользователей, которые, мягко говоря, не будут никогда приветствовать подобные решения. Здесь непростой вопрос, вот, честно скажу, и такого однозначного ответа я на него не вижу сегодня.
Но история в том, что у нас есть, конечно, некие порталы, которые позволяют нам за какую-то определенную сумму денег смотреть кино. Но дело в том, что, во-первых, у нас кино сейчас в связи с повышением курса евро покупается очень избирательно. И малобюджетные фильмы дистрибьюторы на это не могут пойти, потому что они не оправдают.
Да.
Соответственно, какой-то европейский фильм я нигде не могу посмотреть. И, собственно говоря, пиратским способом это единственный мой шанс. Потому что Минкульт не дает ему прокатить удостоверение. Понимаете? То есть...
Я понимаю, Татьяна. Давайте, мне кажется, тогда мы можем прийти вот к какому выводу. Хорошо это или плохо, но в России жестокость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Найдутся другие сайты.
Понятно.
Всех не заблокируете. Вот давайте здесь как-то, так сказать, вот к такому знаменателю придем.
Сайты-то найдутся другие. А вот общественный транспорт в Петербурге, он останется общественным транспортом. И на самом деле, ну, неприятные новости, да, о том, что грядет повышение, и 42, вы сказали, рубля будет стоить.
Я сказал, что это предложение.
Предложение. Есть 42 рубля.
42 жетон на метро и разовая поездка в наземном транспорте 40. Таково сегодня предложение исполнительной власти транспортного комплекса. Смогу сказать сразу, чтобы вот сразу никто не подал в обморок.
То есть пока еще это...
На сегодняшний день есть решение нашей, куда вот я хожу, профильной комиссии по транспортному комплексу законодательного собрания. Не 42 и 40, а 33 и 30 наше предложение. Да, при этом мы понимаем, что необходимо искать дополнительные субсидии. И необходимо, конечно, добиваться максимальной прозрачности предприятий, которые занимаются перевозками. Это и пассажир-автотранс, и горлик-автотранс, и метрополитен, конечно. И эта дискуссия и борьба вот вокруг этих цифр, она будет продолжаться в ближайшие недели, связанные с принятием бюджета. Вот в том числе и для этого мы с вот, Оксаной Дмитриевой делаем альтернативные предложения по бюджету, чтобы найти резервы для поддержки транспортного комплекса, который позволит не повышать вот так радикально плату за проезд. Это в том числе вот эта наша работа, которой мы сегодня занимаемся. Но с другой стороны, здесь вот в русле этого тоже вот вчера буквально состоялось обсуждение в законодательном собрании о том, как, кто же и как должен устанавливать тарифы на проезд. Сегодня федеральный законодатель говорит нам, вы, региональные власти, должны решить, кто законодательное собрание или правительство города. Вот вокруг этого идет спор. Правительство считает, что это должно делать оно, как обычно, то есть без участия парламента. Парламент, ну, в лице вот моем Марины Шишкиной, это наша инициатива с ней, считают, что парламент должен участвовать, что губернатор, да, правительство должны готовить предложение, вносить соответствующий законопроект до принятия бюджета на текущий год, и, но законодательное собрание должно принимать это законом города, то есть участвовать в этом процессе, то есть должны быть все ветви власти включены, и максимально прозрачно это должно быть, как сейчас, кстати, когда вот проходит обсуждение в законодательном собрании, я всегда настаиваю на том, чтобы обязательно присутствовали журналисты, то есть поскольку, ну, не можем всех жителей города пригласить, понятно, да, то есть, но средства массовой информации тот мост, который информационный, который позволит донести до жителей там аргументы сторон, скажем так. И, кроме того, обсуждение в парламенте позволит раскрыть тариф. Что же туда входит в конечном счете? И где-то те избыточные траты, та жировая прослойка, которые все время говорят, но никак не могут найти, которые связаны с деятельностью руководства государственных унитарных предприятий, топ-менеджеров, вот этих так называемых представительских расходов и прочее, прочее, где можно было бы сэкономить.
Но, тем не менее, вы сказали, что вы с Оксаной посмотрели на бюджет, и есть возможности там изыскать.
Есть,
а что есть? Что такого в бюджете вообще? Как выглядит наш будущий бюджет? Что там?
Ну, выглядит он так, что он дефицитный, если говорить о официальных параметрах, 50 миллиардов дефицита. И, в общем, как сказал губернатор справедливо на правительстве, что кризис тяжелый и, видимо, затяжной нас ожидает. В этих условиях тем более, значит, от чего-то все равно придется отказываться.
От давайте... культуры, как всегда?
Вот нет, нет. Давайте решать, от чего. Нет, вот как раз, чтобы не отказываться от культуры, от образования, мы как раз и анализируем все эти вещи, пытаясь найти вот те не избыточные расходы, от которых можно отказаться. Они всегда есть, просто надо понять масштаб. Вот в процессе этой работы сейчас. Я думаю, что мы закончим в течение следующей недели и представим наше предложение. Ну вот я уже сейчас могу сказать, что даже вот, казалось бы, это закреплено за сферой образования и культуры. Там, что для меня, как там, представителя комиссии, священная корова, не трожьте там, не сокращайте и так далее. Но если смотрим, что там мы видим? Значит, бесконечные мероприятия, программы, фестивали, конгрессы, слеты, какое-то, значит, воспитание какого-то патриотизма, семейных ценностей, значит, и, ну и всего того прочего. То есть, вот как я это называю, мероприятия по распилу денег и обучению любви к начальству. Вот я это так называю. Да. То есть, конечно, там все правильные слова написаны. Ну, кто против патриотизма? Да все за. Семейные ценности – это вообще святое дело. Но просто, когда мы говорим, это мероприятие...
Может, поэтому и пишут,
ну, конечно, пишут,
чтобы прошло.
Понятно, потому что если Резник скажет, да, вот, смотрите...
Если что, Резник против...
Посмотрите, он же против семейных ценностей, значит, что-то там не так. Значит, потому что то, что он не патриот, мы и так знали, понимаете, что это национал-предатели и прочие, прочие, значит, пятые колонны. То есть, конечно, пишут для того, чтобы как бы вот не трожь, да. Хотя, если внутрь заглянешь, это просто вот откат и распил. Вот просто вот стопроцентный. Причем абсолютно, главное, бессмысленно еще к тому же трата денег, потому что, еще раз говорю, у нас это не, превращается не в обучение гражданственности и патриотизма, как когда-то я добивался работы в исполнительной власти, чтобы было именно так написано. А это именно такое вот военно-патриотическое воспитание, именно военных патриотов. Не кого-нибудь, обязательно, не надо, мирных патриотов быть не может, только военные. Значит, и, конечно, обязательно надо перепутать отечество с начальством, тут уж святое дело. Поэтому у нас вся эта вот программа превращается в любовь. Как правильно любить начальство? Вот, вот, это, вот эти все вещи, а там, между прочим, десятки миллионов, так, если все эти программы пошутить, только вот я пример привел. На них можно сэкономить. Есть много тоже мероприятий, связанных с тем, что, значит, у нас существует, например, комитет имущественных отношений. Там сидят люди. Они получают зарплату за то, чтобы работать с имуществом городским. Это вообще их работа. Но при этом в бюджете еще куча мероприятий на десятки миллионов, которые то ли как... То есть, которые должны заново еще налогоплательщики финансировать, помимо зарплат чиновников. Они вроде, а тогда чем они занимаются тогда в другое-то время? Они просто так с красивыми глаза получают зарплату, а потом мы еще им платим за конкретную работу. Вот это очень странная философия. И вот такие двойные статьи, финансирование двойное, как нам кажется, конечно, тоже надо исключать.
Под конец нашей встречи тоже такая забавная история. Она, конечно, поддержка инициативы столичных депутатов. Роспотребнадзор поддержал идею о запрете продажи алкоголя по пятницам в Москве. Глава ведомства Анна Попова сказала, мы поддерживаем все идеи, которые при реализации ведут к снижению алкоголизации населения. Чем меньше народ употребляет спиртных напитков, тем нация здоровее.
Ну, у нас вот, у нас же тоже есть инициатива Андрея Анохина, опять же, упоминаемый мной сегодня уже неоднократно, он тоже, он в среду предлагает сделать Днем трезвости. Ну, вот Жириновский, мне кажется, он, как всегда, со свойственным себе чутьем сказал, что нужно вообще запретить делать час алкоголика. один час вообще в неделю просто продавать, тогда уж вот хорошо все было.
Чтобы очереди
чтобы мы,
были.
Чтобы всех знали в лицо, так сказать, можно было переписать в очереди. Все же это уже было. Я вот просто не понимаю, неужели не помнят, что все это уже было? Эти запреты, вырубки, значит, этих виноградников, все проходили, все эти. Чем это кончилось? Значит, увеличение смертности от употребления суррогатов, значит, колоссальным ростом черного рынка алкоголя. Я не понимаю, зачем. То есть, ну, понятно, что вот, опять же, знаете, это как слет в поддержку патриотизма и семейных ценностей. Огромная конференция с большим количеством миллионов денег. Понимаете? Тоже так и здесь. Это все ради здоровья нации. А то, что за этим, между прочим, могут стоять люди, готовые вести бизнес по алкогольной продукции, по производству и продаже в тень для получения сверхприбыли, ведь никто об этом не задумывается. Поэтому, конечно, я просто говорю, я против подобных бредовых, с моей точки зрения, предложений. Они во всех смыслах, они просто контрпродуктивны и ведут ровно к обратному результату, чем тот, который якобы декларируется.
Это было особое мнение депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника. Спасибо и до встречи.
До встречи, Татьяна.
Особое мнение.